На самом верху Шаумянского перевала нас встречали. Верблюд стоял как раз возле высокого дерева с табличкой, где он же и был нарисован. Смотрел на нас большими, немного грустными глазами. Матушка природа проявила весь свой изобретательский дар, чтобы уберечь их от летящего над барханами песка, дорожной пыли и лучей палящего солнца пустыни. Надброви у верблюда резко выдавались вперед, а на веках во все стороны торчали густые и очень длинные ресницы, которые и преграждают путь песчинкам и яркому свету. «Двугорбый», — сосчитал я. «Бактриан», — опытно заявил Григорий Петрович и тут же не менее опытно добавил. «Или драмадер. Легендарный. Его все здешние водители знали». Машина остановилась. Животное тут же подошло совсем близко. «Драмадер, бактриан. Специалисты, смотрю, высший класс», — впечатлился нашими глубокими биологическими познаниями гоблин. «Все назад. Я в Калмыкии с ними дело имел. У нас разводили одну породу одногорбых. Орвана и три двугорбых — калмыцкую, казахскую и монгольскую. Калмыцкая — наиболее ценная, между прочим. Только так по пескам прет. До сих пор используют. Это калмык». Передняя правая нога верблюда была притянута и крепко привязана тонким кожаным ремнем, чтоб не сбежал, значит. Садизм в высшей степени. Странно, что мы его не увидели по дороге сюда. Что с хозяином? Не хочется думать, что он просто бросил его. «Григорий Петрович, хлебца достань!» «Черный каравай?» «Старый, что еще в Новом Шахе взяли?» Вздохнув, Сома спустился на землю и медленно подошел к животному. Только сейчас я заметил, что вся полянка истоптана отпечатками широких двупалых ног стреноженного верблюда. Как-то так вышло, что вблизи я видел их всего один раз в жизни, и то в берлинском зоопарке, знаменитом зоо. Зверь был избалованным, наглым, чувство умиления не вызывал. Этот, трудяга, детей катал, стоял тут сутками, фотографировался за деньги, обеспечивая хозяину заработок, а он его ремнем стянул. «Тихо, тихо!» Гоблин достал нож, верблюд не отпрянул, лишь молча поворачивал шею все сильнее. «Не дергай лапой, маленький!» «Вжик!» Ремень опал. Зверь тут же попытался разогнуть ногу и опереться, но не смог. «Не торопись!» — посоветовал ему Сома. Верблюд послушался и лег рядом с ним, потянулся за хлебом. Мишка опустился на колени, положил каравай и потрогал горб. «Шершавый?» «Да у него все шершавое. Вон какие мозоли на суставах. И даже на груди. Запросто можно опускаться на раскаленный песок. Защита, позавидуешь. А мы за полгода уже третий наколенники меняем». «Не боись. Теперь на тебя никто не сядет, кроме мух». Если он рассчитывал таким образом успокоить несчастное животное, то сурово ошибся. Похоже, именно этого исхода верблюд боялся больше всего. Заподозрив неладное, что теперь на меня никто не вскарабкается, а привычной работы не будет, огромный зверь встал и прижался плечом к гоблину, как дитя. «Ты чё, дружбан?» Я сплюнул в форточку. Потом вдохнул чистый горный воздух, полный запахов цветов и слабого хвойного аромата. «Сожрут?» «Не выживет, это ежу понятно. Зарежет стая волков и быстро разберет. Им помогут, тут есть кому. Первыми прилетят местные вороны. Жирные, здоровые. Если раньше их не спугнет какой-нибудь орлан. Уже через 3 дня ничего не останется. Разве что самые тяжелые кости». «Григорий Петрович, будь ласка, аптечку принеси. Ему ногу обработать надо», — крикнул Сомов. «Это просто верблюд, Костет, не рефлексируй. Сколько их теперь ходит по степям? А лошадей? Всех не нажалеешься?» «Вообще-то его можно упаковать и взять с собой», — несмело предложил Чуприн, подходя к машине с моей стороны. «Запихаем за стойку крана, пусть лежит в кузове, поплевывает. Вам там как? Верблюды нужны?» «Сомов закончил?» «В машину!» — приказал я. «И давай без фантазий!» «Видишь, как оно, братан? Дисциплина!» Мишка погладил поднявшегося верблюда по шишковатой морде. «Давай уж, не пропадай тут!» А тот, с высоты своего более чем двухметрового роста, продолжал пристально смотреть на него своими удивительными глазами. И в проникновенном этом взгляде, спокойном и умном, было удивление, укор с напоминанием о предательстве и недоумении. «Почему не берете меня с собой? Почему не хотите, как раньше?» «Даже зверь понимает, сколько ошибок люди творят», — задумчиво молвил Чуприн. «Ты еще не капай на нервы!» — нервно попросил я. Егерь тронулся с места. Верблюд зашлепал губами, возмущаясь или умоляя, и какое-то время еще пытался бежать за нами. «Знаете, молодые, а ведь именно здесь проходила линия обороны от немца, рвавшегося к Туапсе. По самому Шаумяну окопы рыли. Держали как могли. Мало кто помнит про эти бои. С той стороны немец, значится, побывал, а вот с этой нет, не пустили. И что получается? Тогда удержали, а сейчас не смогли. Все бросили и удрали. Один леший ведает, куда и зачем. Вот так оно случается в этой сложной жизни». Рядом виднеется долинка с заброшенными садами и древним кладбищем. Может, там лежат и славные защитники Шаумяна? В 21 веке защитников не нашлось. Одни бандиты окрест, что позади, что спереди. Что-то мне все хуже и хуже. Получилось хорошо. Марат эфир контролировал, был наготове и встретил нас аж возле греческого, сразу зарубив былой план возвращения. Оказывается, туапсинская группировка поставила в районе Заречья пост, и теперь мимо промзоны у реки незаметно не прошмыгнешь. Придется повилять. Я откровенно обрадовался такой встрече. Уже темнело, и перспектива в непонятной обстановке тыкаться носом вслепую, то и дело вкрячиваясь в очередной тупик и не имея возможности включить фары, меня совершенно не прельщала. Скутер дарования быстро подняли наверх манипулятором, после чего он попытался изгнать гоблина с соседнего со мной сиденья. Потерпев неудачу, Марат нехотя перебрался назад к Чуприну, где они тут же зацепились языками за самолетную тему. Пришлось прервать. «Ты что, через лес предлагаешь?» «Я на скутере прошел, значит, и егерь пройдет», — нелогично заявил он. Мы с Губом быстро переговорили, решая, что делать. Глянул на светящийся циферблат, врученный еще сотниковым неубиваемой Омеги. Память первых дней. «Но смотри, несчастный, если заведешь по-сусанински...» «Как надо, так и заведу», — пообещал Марат, не испугавшись зловещей гоблинской интонации. «Через брод и сразу на просеку. Она там широченная». «Что случилось-то?» Я уже понял, что и пост бандитский встал неспроста, и Марат недаром в такую даль вылез. «Толком сам не знаю. Командование на посту в Шипсе нервничает. Не успел поговорить. Как вернулся, так сразу за вами и погнал. Только прицеп отстегнул. Доедем, узнаем. Война какая-то грядет, так я думаю». «Война — это тоже не вовремя. У группы времени осталось в обрез. Утром старт». После переправы через реку мы словно попали в другой мир. Слева над ровной травянистой полосой нависали невысокие скалы. Справа внизу шумела река Туапсинка. Ветерок летел вдоль склона, стало прохладней, и я прикрыл форточку. Начинался пологий подъем. Просека оказалась не просто широкой, а широченной. Местами полоса сплошной вырубки доходила до 50 метров. Грунт под колесами твердый, спланированный, машину держит уверенно. Так что пока егерь проблем не испытывал. Только бы не врюхаться куда-нибудь в последний момент. «Смотрите, это знаменитый водопад Перун!» «Да пошел ты со своими знаменитостями! Нашел время, когда показывать! Ни хрена не видно, скала и скала!» Вскоре мы свернули налево. Воровайка проехала по узкой горной дорожке, то и дело касаясь выступающих сучьев бортами, Минут через 15 валка езды, сначала по траве, а потом по плохой грунтовке, Кулибин сказал: «Все, Костя, можно включать фары. Туапсинские не увидят. Раньше отсюда вид был на Туапсе. Закачаешься. Огоньки внизу, кораблики». Тем не менее, я выждал еще какое-то время, пробираясь без света. С включенными фарами дело пошло гораздо бодрее. Марат вовремя подсказывал, куда повернуть и чего там ждать. Так и ползли, постепенно подбираясь все ближе и ближе к посту Шепси. На главную трассу егерь выскочил у развилки возле Дзеберкоя. Один итог я уже могу подвести. Сами смотрящие отвели от нас дурные предложения гоблина взять в работу крутые лощеные джипы. Фиг бы я на таком смог уверенно проходить броды горных рек и проламывать заросли на узких тропках. Молодец, мичман. Правильно технику подобрал. Костя, на КПП докладывай. Пора. Дальность действия радиостанции позволяла. Я отметился, назвав код, марку автомобиля и наши с Гобом позывные. Вскоре мы нагнали идущие друг за другом машины. Марат вовремя связался с ними по рации. Свои, служивые. Тоже торопятся на блок. Открытый УАЗик с армейскими мостами шел впереди. Синяя Нива следом. Автоматически сбившись в колонну, к посту поехали все вместе. Что за ребята? Какова была их миссия в окрестностях города? Они на связь с неожиданными попутчиками больше не выходили, а я и спрашивать не стал. «Тоже постовые, из секретов», — пояснил Марат. После проезда поселка Зеленый Гай все остановились возле базы отдыха «Солнышко», бортом к борту. Я не суетился и вперед не полез. «Надо сделать паузу. Значит, сделаем. Ребятам видней». Начались переговоры с блокпостом. Заработал скрэмблер. Значит, совсем уж не для посторонних ушей. В кузове УАЗа привстали двое бойцов. Нормальный такой спецназ. Ребята серьезные. В брониках, сферах, с ночниками. Начали внимательно осматривать море, которое тут совсем рядом с трассой, и лишь мельком окрестности и пути впереди. Вроде тихо. Опять зашипели рации. Переговоры с блокпостом стали поспокойней, без речитатива. Наконец старший головной машины повелительно махнул рукой, и я медленно тронулся, пропустив машину тяжелых вперед. Вообще-то неуютное здесь местечко, особенно в сумраке. Сплошные мертвые либо плохо просматриваемые зоны. Следуя друг за другом, техника нашей маленькой колонны преодолела последние повороты. Сейчас появится блокпост. Настроения по-прежнему не было. Никакого желания выяснять, что за кипиш пошел по округе и почему на главную базу стягиваются силы с дальних дозоров. У самого поста вояки несколько раз мигнули по сторонам фонариком. Сбоку им ответили тем же. Ишь ты! Вот и сам блокпост. Боевой, рабочий. На самом фронтире. Здесь, на выходе из матерого высокого сосняка в искусственную долинку привычно-санаторно-курортного комплекса, белобетонное строение блокпоста и КПП перед ним смотрелись особенно контрастно и внушительно. Настоящая крепость, двухэтажная, крепкая. На втором ярусе пара гнезд под ротные пулеметы. Бойницы узкие, вытянутые. ДШК на крыше корпуса опять направлен в сторону моря. Ослепляя, вспыхнули нацеленные прямо в морду прожектора. Козырьки упали вниз. Возле КПП колонну встречали. Первым к открытым воротам выскочил здоровенный прапорщик в подвесной системе и с автоматом в руках. Сразу видно старый вояка. Скорее всего, это был начальник караула. За ним шел целый майор. Маленький человек более чем средних лет, которого мы раньше здесь не видели. С пассажирского передней машины навстречу выскочил спецназер, явно не из рядовых, небрежно отдал честь и, стараясь говорить сжато, быстро произнес: «Товарищ майор, разрешите доложить?» «Вольно, Митя, так скажи». «Да постреляли. Похоже, на этот раз удачно отработали. Одну группу зацепили. Но они ж там все хитрые, умные. Попытались буром пройти по самым нижним точкам рельефа. В горку-то всем лень лазить. А у меня там секрет». Дальше я не расслышал. По жесту майора спецназовец начал говорить тише. «Что стоим-то как на витрине? Часовые егеря без внимания не оставляли. Пара автоматчиков ненавязчиво контролировала экипаж стволами. Было немножко неприятно, с учетом того, что и машина им известна, и люди в ней. Наконец прапор бесцеремонно махнул рукой. «Проезжайте!» «Нормально, без обид. Сам бы на его месте так же поступил». Неожиданно вояки начали говорить на каком-то местном наречии. «Вот теперь уж точно ничего не разберу. Что тут происходит? Неужели ребята ждут нападения туапсинских?» К моему удивлению, Марат тут же сделал стойку. «Что-то лакшит в этой мове. Шишига какая-то должна вот-вот подойти. Костя, машину убери подальше от греха». Последовав разумному совету, сразу за воротом я тут же откатился вправо. Однако, увидев, как резко прапорщик ломанулся в нашу сторону, вжал педаль тормоза. Вояка подскочил с моей стороны и сильно стукнул кулаком в дверь. «Баран, нахрен так колотить? По голове себя ударь!» «Не стоять здесь, — сказал. — За здание заводи. Скоро Борис подойдет, а он хочет с вами поговорить. Не спрашивай, все у него. Давай, давай, там место подыщешь». «За второе здание, — поддержал прапора Марат. — У меня за ним прицеп стоит у павильончика. Заодно перегрузим, что покрал». В кабину УАЗика сел Начкар, напоследок что-то прокричал в коробочку рации, и они в сопровождении Нивы тут же уехали прочь. «Кастет, да здесь движение, смотрю, как в городе», — заметил Сомов, цепляя крюком очередной ящик. «Движняк реальный. У меня даже настроение поднялось». «Черт возьми, да и у меня тоже. Не скажу, чтоб сильно, нет. Просто установилось некое состояние привычной готовности к реальному делу. К чему-то важному, настоящему. Не понял, что со мной происходит. Я ведь и раньше был заряжен на задачу. Наверное, от вида предбоевой суеты вокруг пропадало ощущение бесконечного уныния, если и не апатии. Ох, и нагляделся я на это за время поездки. Сотников бы назвал такое положение дел системной дезорганизацией. Всем все до лампочки. А в шипсе энергия бьет ключом. Даже более мистически скажу. Энергетика. Совсем не похоже на ту пыльную атмосферу, что повисла вокруг блокпоста возле Усть-Лабинска. БТР со станковым гранатометом наверху, как и Шишиги, с крупнокалиберным пулеметом в кузове, поблизости не видно. Разогнали технику. Пропылив по грунтовке через ворота КПП, подъехал еще один ГАЗ-66, тентованный, с люстрой из четырех фонарей на крыше. На землю спрыгнули четверо уставших бойцов. Маленький майор, не дав им времени на перекур и не принимая доклада, сразу начал ставить новую задачу. Активность в радиоэфире возросла настолько, что я выключил сканер. Бесполезно. Тюнер постоянно цепляется то за один фрагмент, то за другой. Мужики рассказывали, что в последнее время разведка туапсинцев стала более интенсивной. Может, в этом все дело? Раньше по округе бродил только один клан, не больно-то желающий делиться с кем бы то ни было. Кто-то другой пожаловал? Туапсинцы навалиться не могут. Им недавно наши ребята крепко наваляли на попытке провокации. Численность подсократили. «Я тоже подсократил», — сообщил Гоблин. «Мы уже заканчивали. Груз компактный, работы немного». «Да? Может, объединились с кем-то из северных? Кто там ходы же держит? Не с тамошними?» «Если и объединились, то уж точно не с ходыжинскими», — задумчиво произнес я, припомнив, как Лоба категорически не советовал непутевому Мурату соваться к окрестностям Туапсе. «Харе гадать, молодые! Узлы подтягивайте», — вмешался в разговор Чуприн. «Придет ваш старлей и все расскажет». Посмотрел я на воровайку. А ведь груза накопилось прилично. 2 тонны точно есть. Мало того, Марат категорически отказывается бросать свой скутер. Пришлось и его ставить в кузов. «Вообще-то могу и на нем поехать», — с вызовом заявил он. «Какая разница, Ботвинник?» — усмехнулся Гоблин. «Он что, за время поездки легче станет? Ты ж его хочешь на терминал поднять? Смотри, если не пройдет по массе, либо выкину, либо оставлю лишь мотор». Только закончили крепить новую поклажу, как пришел старлей Борис. Мужик был явно возбужден, по-боевому весел. Знакомое чувство. Пожали руки, представили деда. «Давайте сначала вы коротко, потом я расскажу. И это не огорчит?» Офицер достал из нагрудного кармана коробочку цифрового диктофона. «Времени нет записывать, после расшифрую». Я пожал плечами. «По бубну хоть на камеру пиши».